Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности Высшей школы экономики. И мы говорим о предмете его постоянного внимания и изучения, творческом наследии сирийских мистиков, аскетов 7-8 веков. Вот говоря о том, что писали такие авторы, как преподобный Исаак Сирин о молитве, мне кажется, очень важно вспомнить самим и напомнить нашим радиослушателям, что первая ступень, что ли, первый шаг – это молитва прошения. То есть, собственно говоря, с этого первого шага мы в большинстве своем никогда не сдвигаемся. То есть мы обращаемся к Богу для того, чтобы его о чем-то попросить. Но я помню когда-то, когда я только первые шаги делала в попытках выстроить свою жизнь в соответствии с Евангелием и церковной традицией, у меня был очень уважаемый мною духовный наставник, он мне как-то сказал, естественно, как у всякого неофита, у меня была масса вопросов о том, как молиться, что делать. И он мне сказал, что ж ты все время... я жаловалась, что вот я прошу-прошу, и как-то не чувствую никакого отклика, такое ощущение, что это постоянный какой-то монолог. Он говорит, а ты даешь вообще возможность Богу ответить? Ты паузу делаешь или ты все время тараторишь? Он мне сказал, что очень важно попробовать замолчать на молитве. Вот просто посмотреть на икону и на какой-то очень непродолжительный период попробовать изгнать из головы все мысли, вообще все, любые образы, там, благочестивые, неблагочестивые, какие угодно. Что просто вот была тишина, я не смогла. То есть это такая удивительная наука, которую одолеть очень сложно. Но, по-видимому, если исходить из того, что писали святые отцы, абсолютно необходимо, потому что иначе с этой первой ступени мы не сдвинемся никогда.
Как раз вы упомянули в прошлом блоке о простирании перед крестом, вот это постоянный атрибут текстов сирийских мистиков – воззрение на крест. Ну, в общем-то, в кельях единственное изображение, которое было в восточно-сирийских монахов – это, собственно, изображение креста. И действительно, они сосредотачивали свой взор на кресте для того, чтобы собрать свои мысли. Но опять, как я сказал в прошлом блоке, здесь собранность мысли не была самоцелью. А они стремились думать только о Боге, не думать ни о чем другом. И тут два следствия. Вот с одной стороны, что состояние ума, собранность, рассеянность, движение, остановка не были главным предметом, это лишь сопутствующие симптомы. И с другой стороны, что, вот как вы сказали, даже благочестивые образы, даже благочестивые просьбы, они тоже оставались вот как бы за границей этой ограды, потому что, ну, в конце концов, когда дети общаются с родителями, понятно, что они все время о чем-то их просят, но они любят их не только в силу того, что родитель что-то ребенку дает, им просто хорошо вместе. Вот общение детей и родителей, общение друзей, общение возлюбленных – это состояние, когда не только все сводится к просьбам и к обязанностям. И для сирийских мистиков молитва – это то состояние, когда просто хорошо. Не случайно в момент преображения говорится: «Господи, хорошо нам здесь быть». Причем апостол Петр там даже себя неловко, получается, повел, казалось бы, это даже реплика была его не очень удачной, тут Христос, то есть два величайших пророка Ветхого Завета. И он говорит, нам хорошо здесь быть, сделаем три кущи, да, вот сделаем три палатки. Но это очень ценное свидетельство Евангелия, что здесь, с одной стороны, величайшее видение, и, скажем, в Евангелии от Луки говорится, что в те дни ученики ничего не говорили. другим об этом видении. И один из восточно-сирийских мистиков, Иосиф Хазайя, младший современник Исаака Сирина, говорит о том, что свет преображения – это свет неизреченный, поэтому они ничего не могли сказать, он невыразим человеческим языком. Но при этом тут же Евангелие говорят о том, как Петр смущенно говорит: «Хорошо нам здесь быть, сделаем три палатки». Он говорит языком наивным, почти что детским. И вот не случайно состояние ребенка, который ничего от Бога не ждет, ничего не просит, оно так ценилось Исааком Сирином. У Исаака Сирина есть даже образ не только лепечущего ребенка, даже образ муравья. Он говорит: будь перед Богом, как бы муравей, как бы лепечущий ребенок. Имея в виду не в смысле, что ты себя усилием воли принижаешь, а в смысле, что ты не понимаешь, о чем просить, потому что Бог, ну как в Нагорной проповеди, Он знает все, что все о тебе, все, что для тебя нужно, и ты, думая о божественном величии, вот думая о Боге, что Он сейчас, ты перед Ним предстоишь, у тебя даже все прошения сами собой отсекаются, потому что ты не понимаешь, как к нему подступиться. Ты просто чувствуешь вот это вот ощущение, что он здесь. Или если нет в сердце ощущения, что он здесь, то, во всяком случае, ты, думая о нем, понимаешь, что тебе сказать нечего, тебе не с чего начать, потому что он превосходит все твои представления и все твои ожидания. Вот эта мысль очень важна для Исаака Сирина, и он снова и снова предлагает, насколько человеку возможно об этом задумываться. И мне представляется, что это очень ценный опыт, независимо от того, удается совершить его или не удается. Вот даже то, о чем вы сказали, Марина, что вы попытались, но не смогли, сам по себе этот опыт, он уже проясняет очень многое в сознании. Начинает человек задумываться, он относится потребительски к Богу или по-детски, как ребенок к родителю, или как-то еще иначе. Для Исаака Сирина это очень важно. У него есть понятие «беспричинная молитва». Беспричинная имеется в виду, что нет никакого практического повода, даже благочестивого, который побуждает тебя эту молитву совершать. И вот как Иосиф Хазайя говорит, что истинная любовь не имеет никакой причины, она просто струится из сердца. Это касается любви к Богу, но и среди людей. Бывает, спрашивают друг друга люди в паре: почему ты меня любишь? Ну, и некоторые девушки, юноши любят такие вопросы задавать. И, пожалуй, не знаешь, почему любишь, но ведь не за красивые глаза, и не за фигуру, и не за ум. Непонятно. Любовь, она скорее не имеет причины. И мистическая любовь к Кальмипаче, любовь к Богу, говорит об этом Иосиф Хазайя, она не имеет причины. И вот по мысли Исаака Сирина, молитва тоже в идеале должна стать не имеющей причины, потому что тебе просто хорошо, потому что ты просто испытываешь благоговение или любовь к Богу. Но действительно, начинаем мы с конкретных прошений, поэтому Исаак Сирин выделяет несколько этапов молитвы. То есть сначала имеет место молитва просительная, причинная, связанная с посторонними воспоминаниями и помыслов, то есть та молитва, которую называют молитва еще не чистой. Затем вот эта чистая молитва, когда все лишнее отсекает человек. И, наконец, духовная молитва, которая есть уже опытное переживание встречи с Богом, так что Исаак Сирин описывает этот опыт термином «маркшануса», то есть «чувствование». Или то, что преподобный Максим Исповедник, великий греческий отец и современник Исаака Сирина, называет «прикосновением» к божественному. Это вообще удивительная вещь, сколько много общего между Максимом Исповедником и Исааком Сирином, при том, что они жили в разных государствах, писали на разных языках, да, один на греческом, другой на классическом сирийском, да, один жил, вот преподобный Исаак Сирин, жил в халифате арабском, а Максим Исповедник жил в Византийской империи. Сколько между ними общего есть? И вот в том числе вот это состояние, которое один называет чувствованием, другое прикосновением, тоже им описывается в очень похожих категориях. Но вот если вот мы сейчас думаем, ну не могу я достичь этого состояния покоя внутреннего, состояния, чтобы внешние воспоминания не отвлекали, а что же мне делать? А оказывается, есть у Исаака Сирина рассуждение на эту тему. которые цитируют уже позднее в IX веке еще один сирийский мистик, уже не столь известный, уже за пределами вот этой великой плеяды 7-8 веков, Бехиша Камульский. Преподобный Исаак говорит: «Если ты будешь ждать тишины помыслов, чтобы помолиться, ты не помолишься вовек, потому что не наступит это состояние тишины. Напротив, ты начинаешь состояние молитвы, когда сердце твое еще беспокойно и примешиваются посторонние мысли к мыслям о молитве, но ты именно через это усилие в конце концов отсекаешь из своего разума все лишнее». То есть начинаешь ты именно с молитвы, где все намешано, с молитвы не чистой, а иначе ты просто не достигнешь этого состояния. И замечательно еще есть образ у Исаака Сирина, образ лестницы. Он говорит, что молитва на своих высоких степенях – это крыша, на которую ты залезаешь. Ты без лестницы на крышу не залезешь. Когда ты залез на крышу, тебе лестница не нужна. Пока ты находишься на лестнице, ты находишься высоко, выше земли, но это не твоя цель. И это вот очень красивый образ, который описывает как раз то, что человек от молитвы ждет. Молитва его просительная – это лестница, с нее правильно начинать, то есть без молитвенного правила, без чтения молитв по молитвослову, без постоянства, ты не достигнешь своей цели. Лестница нужна, чтобы забрать на крышу. Но при этом лестница – это не самоцель. То есть важно, насколько это возможно, освобождать мысли от посторонних помыслов, и дети соактивируют практический совет – это чтение Писания, потому что, ну, замечали, я думаю, наши радиослушатели, что Библия полна загадок, Библию трудно читать, и Ветхий Завет, и Новый Завет. Мне один друг-священник говорил: я не понимаю Евангелие, вот я читаю, Христос постоянно какими-то парадоксами говорит. Я к чему это говорю? Не в том смысле, что священник этот не понимает Евангелие, а наоборот, что если он осознал, что в речении Христа простых ему многое непонятно, как раз говорит о том, насколько глубоко этот батюшка Евангелие читает. Потому что на самом деле множество вопросов. Христос часто не дает ответов. Он ставит вопросы, чтобы в своих слушателях пробудить волю. А уж в Ветхом Завете сколько непонятного, да и в Псалмах сколько непонятного. И как раз-таки Исаак Сирин говорит, что эта непонятность может обратиться нам на пользу, потому что когда перед молитвой ты читаешь Писание, ты начинаешь каким-то вещам удивляться, каким-то восторгаться, каким-то удивляться в смысле, что ты не до конца понимаешь, о чем там говорится. Какие-то вещи могут показаться тебе даже страшными, потому что в Библии много описано страшных вещей. Но как бы то ни было, когда твой ум зацепляется за библейский текст, ты уже во время молитвы твои все остальные воспоминания, они, как красиво говорит Исаак Сирин, устаревают, устаревают памятование. Уже твой ум наполняет мысли о Боге благодаря чтению Священного Писания. Это вот один путь, который он предлагает. И еще он предлагает какие-то стихи, которые запали в душу, повторять. И вот это с одной стороны. А с другой стороны, Исаак Сирин говорит постоянно о том, как посвящать Богу свою повседневность, свою жизнь, что бы ты ни делал, понимать, что ты делаешь это ради Бога. И он вспоминает слова автора, авторитетного для восточно-сирийской традиции, хотя и не признанного традицией византийской, Фёдора Мопсуестийского, о том, что даже дело, совершаемое ради Бога, это молитва. И Исаак Сирин говорит, что вот блаженный толкователь, как называли Фёдора в восточно-сирийской традиции, сказал, что даже и дело ради Бога называется молитвой, и дальше он даже как-то спорит с этим автором, авторитетом для своей традиции, и все-таки говорит, что важно, чтобы мысль была к Богу устремлена. На самом деле тут нет противоречия. Когда человек дело совершает ради Бога, его мысль на Бога уже направлена. И вот для Исаака Сирина это очень важно, чтобы в повседневных делах, в том числе наших, думать о Боге, иметь его перед собой. То есть вот два пути, которыми молитва очищается, чтобы человек не остался на уровне лестницы, а поднимался дальше и, насколько для него это возможно, приближался, собственно, к крыше, к той цели, ради которой он устремляется. И тут еще один есть момент, тут есть еще один момент Вот Исаак Сирин настаивает на важности дисциплины, в то же время говорит о том, что все совершается ради сердечного труда, ради той работы, которая совершается внутри, и внешне помогает здесь внутреннему. И он всячески стремится выдержать баланс. Он, с одной стороны, спорит с теми псевдоподвижниками, вот, которым он говорит, что они в прельщении находятся, которые считают, что они уже без всякого труда имеют совершенство внутри себя и в своей фантазии принимают за боговидение. А с другой стороны, он вступает в диалог с теми монахами, которые считают, что внешнего телесного достаточно, а чтение Писания – это уже лишнее. Исаак Сирин очень настойчиво говорит, что внутренний труд здесь оказывается очень важным. И вот мне представляется, что для мирян здесь есть очень много полезного. И вот опять же, на радио Веры очень много есть библейских бесед, и мои родственники слушают библейские беседы, говорят, насколько это помогает им разобраться в Священном Писании. И вот то, что Исаак Сирин говорит о совмещении молитвы и чтении Библии, я думаю, это мирянам может быть так же полезно, как и монашествующим. Более того, сейчас у мирян возможностей в сотни раз больше, чем у мирян в арабском халифате во времена жизни преподобного Исаака Сирина.
Светлый вечер. На радио Вера.
Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры, преподаватель Института классического Востока и античности, проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим о наследии сирийских мистиков и его важности для нас, православных мирян, 21 века. Вот, мне кажется, до крыши никто из нас так никогда и не доберется, ну, если трезво оценивать свои возможности. А вот, может быть, самое важное, мне кажется, для современного мирянина – это вот эта концентрированность на том, что ты, несмотря на все свои житейские заботы, обязанности и проблемы, ты постоянно где-то в какой-то орбите своей чувствуешь присутствие Бога. Мне кажется, выше этого мы все равно никогда не поднимемся, но это само по себе уже почти кажется невозможным, если мы представляем нашу вот, повседневную житейскую круговерть, а ведь на самом деле это возможно, и даже в нашей мирской жизни. И если почитать того же Исаака Сирина, там видно, что нету никакого суперзнания в этом. Это просто работа по сосредоточению себя, и больше ничего, просто научиться сосредотачиваться и не выпускать это из поля зрения. А ведь это возможно. Мы же, если мы любим человека, мы можем заниматься тысячу дел, но где-то все время он у нас присутствует, где-то в нашем сознании. Мы о нем помним, мы стараемся в наших делах учитывать его интересы. То есть это даже на уровне взаимоотношений людей возможно. Ну, наверное, взаимоотношения человека с Богом тоже, несмотря на реалии современного, нашей современной жизни.
Вы очень точно обозначили одну из ключевых мыслей Исаака Сирина, вот это сосредоточение. Поэтому я и сказал, что тексты Исаака Сирина могут послужить христианской альтернативой различным современным техникам сосредоточения, и часто можно услышать упрёк в адрес христианской традиции, что она такого не выработала. У Исаака Сирина есть детальное описание, просто вот это мне тоже нравится образ сокровищ под ногами, вот даже не зарытых на поле, а сокровища под ногами. Исаак Сирин – это такое сокровище, это инструмент, с которым нужно научиться пользоваться, важно разобраться в его терминологии, потому что часто он, читаешь его размышления, сначала кажется, что это просто общая такая благочестивая риторика, потом понимаешь, что у него очень точное описание разных состояний сознания, разных этапов человеческого сосредоточения. И, к счастью, сейчас все больше и больше появляется работ, в которых наследие Исаака Сирина с этой стороны анализируется. Действительно, он рассказывает о сосредоточении. И не случайно один из его любимых терминов сирийских им используемых применительно к вот разным составляющим частям человека, это термин «раяна». Там такой сложный гортанный звук «райн», «раяна». Этот термин означает «разум». Вот часто можно встретить замечание о том, что ум у святых отцов – это не наш интеллект, не наш разум, а это дух человека. И Исаак Сирин тоже говорит об уме, как о том, вот той части человека, которая испытывает как раз переживание встречи с Богом в том числе. Но он говорит, зачастую он использует именно понятие «раяна» – «разум», имея в виду сосредоточенность, та, которая как раз-таки помогает уже дух человека, даже не привести его в нужное состояние, ну да, которая через сосредоточенность создает нужные условия для того, чтобы дух человека смог почувствовать божественное присутствие. Да, божественное присутствие чувствует дух, разум вот через интеллектуальные построения не чувствует присутствие Бога. Но при этом разум через свое волевое усилие, а для восточно-сирийской традиции разум и воля тесно связаны, через это человек достигает сосредоточения, которое и позволяет его духу божественное присутствие пережить. И, конечно, преподобный Исаак много говорит о монахах, которые находятся в келье, в безмолвии, которые кроме стен своей кельи, причем келья не внутри монастыря, а за пределами монастыря, ничего не видят, они пребывают только во внутреннем делании. Но эта идея сосредоточения на Боге во всем, эта идея, она очевидна из Нового Завета. И, во-первых, она очевидна из Нового Завета, где мы видим, как Христос умы своих слушателей приводит к Богу, отталкиваясь от разных бытовых повседневных образов. То есть явно, что он все это имел в виду, и через бытовые подробности ум своих слушателей к этому приводит. И что еще важно, у самого преподобного Исаака Сирина есть представление о том, что многообразие и сложность человеческой жизни позволяют ему ощутить ту простоту, с которой человек задуман и в которой человек постигает божественное присутствие. Это парадоксально, казалось бы. Вот наша жизнь нас рвет на множество частей, наше внимание рассеивает. Но вот у преподобного Исаака Сирина есть размышления. Подобно тому, как ветер своими различными движениями показывает, что у него есть направитель, а в восточно-сирийской традиции было присуще представление о том, что светилами и ветрами управляют ангелы. И он говорит, подобно этому и ум по своим многообразным состояниям постигает заботу о себе. И вот если расширительно понимать это утверждение, не только применительно к уму, а применительно к нашей повседневности, получается, что во всем многообразии состояний, огорчения, радости, вот, где-то мы преодолеваем трудности, где-то мы преодолеваем скуку и уныние, все это многообразие состояний нами переживаемых может превратиться в жажду божественной простоты и успокоения. Восточно-сирийские мистики исходили из того, что нынешний век – это состояние многообразия и сложности, а будущий век будет состояние простоты. И это многообразие и сложности учит человека и готовит его к тому, чтобы принять простоту как дар и ощутить ее настоящее значение. И вот мне кажется, эта мысль Исаака Сирина о том, что сложность и многообразие сами по себе могут превратиться в жажду Бога, она уже многое может дать для того, чтобы действительно повседневность о Боге помнить. Ну а так, вот если стремиться думать о Боге в каждом своем поступке и делать все ради Бога, то здесь, мне кажется, очень большой открывается простор. Действительно, мы думаем о любимых в каждом моменте своей жизни – Но иногда у нас возникает желание любимым посвятить что-нибудь, то, что мы делаем. А какие-то вещи мы не можем посвятить любимым, потому что просто никак это не пересекается с ними. Можем просто о них думать или думать, ну вот скорее бы уже сделать это дело и вернуться домой. А для Бога-то мы можем каждое дело, потому что можем послужить человеку, помочь другому человеку или просто сделать по совести что-то в каждой ситуации. И в этом смысле действительно у преподобного Исаака мы, миряне, не научимся сидению в келье, но сосредоточенности, вот хотя бы для того, чтобы все-все, что мы делаем в нашей повседневности, посвящать Богу, этому мы можем научиться. И тогда действительно жизнь становится дверью в бесконечное пространство, если использовать выражение профессора Себастьяна Брока, уже в нынешней реальности.
А может ли современный молодой мирянин где-то поподробнее об этом узнать, если не поступать специально на какие-то богословские курсы?
Вот если говорить в целом об этой традиции, то сейчас вот мы с коллегами, занимаясь переводами сирийских мистиков, стремимся все выкладывать онлайн. Если вы поищете тексты Исаака Сирина, Афнимарана, Иосифа Хазаи или сирийские мистики введете в запрос, то вы найдете материал. Но я со своей стороны горячо хотел бы молодых людей, которые сейчас имеют возможность поступить на бакалавриат, пригласить на образовательную программу «Христианский Восток», которая вот в этом учебном году открывается в Институте классического Востока и античности Высшей школы экономики. До 25 июля прием документов, и вот те молодые люди, которые поступят на эту программу, будут детально изучать сирийские и другие арамейские языки, арабский язык, сирийскую литературу, и они смогут стать нашими коллегами в поиске этих драгоценных жемчужин сирийского христианства. Мне кажется, что вот для тех молодых людей, которые хотели бы свою жизнь связать с изучением христианской традиции и при этом получить такое образование, которое даст им знание арабского языка, если вдруг не академической деятельностью заниматься, а какой-то иной, тут много сфер применения, мне кажется, это отделение даст очень многое. Вот горячо от всего сердца вас приглашаю.
Спасибо огромное за эту беседу. Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности Высшей школы экономики, был сегодня гостем программы «Светлый вечер». В студии была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Большое спасибо, до новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».